Кольцо 1. Баллада об одноногом пришельце. «Знаешь, — сказал Быков, глядя на Юрковского поверх очков и поверх физики металлов, — а ведь Шершень, пожалуй, считает себя незаслуженно оскорбленным. Как-никак лучше обсерватории и так далее».
«Шершень меня не интересует», — сказал Юрковский.
Он захлопнул бювар и потянулся.
«Меня интересует, как могли эти ребята дойти до такой жизни? А Шершень — прах, мелочь».
Несколько минут Быков размышлял. «И как же, по-твоему?» — спросил наконец он.
«У меня есть одна теория, вернее, гипотеза.
Я полагаю, что у них уже исчез необходимый в прошлом иммунитет к социально вредному, но еще не исчезли их собственные антиобщественные задатки». «Попроще», — сказал Быков.
«Пожалуйста, возьмем тебя. Что бы ты сделал, если бы к тебе подошел сплетник и сказал, что, ну, скажем, Михаил Крутиков ворует и продает продовольствие? Ты повидал на своем веку много сплетников, знаешь им цену, и ты бы сказал ему удалиться. Теперь возьмем нашего кадета. Что бы он сделал, если бы ему сказали, ну, скажем, то же самое? Он бы принял все за чистую монету и моментально помчался бы к Михаилу объясняться. И сразу же понял бы, что это чепуха, вернулся бы и побил негодяя».
«Ага», — с удовольствием сказал Быков.
«Ну так вот, а наши друзья на Дионе — это уже не ты, но еще и не кадет. Они принимают гадость за чистую монету, но неистраченные запасы ложной гордости мешают им пойти и все выяснить».
«Что ж», — сказал Быков, — «может быть и так». Вошел Юра, сел на корточки перед открытым книжным шкафом и стал выбирать себе книгу на вечер. События на Дионе совсем выбили его из колеи, и он все никак не мог прийти в себя. Прощание с Зиной Шатровой было молчаливым и очень трогательным. Зина и подавно не успела прийти в себя. Правда, она уже улыбалась. Юре очень хотелось остаться на Дионе до тех пор, пока Зина не начнет смеяться. Он был уверен, что сумел бы развеселить ее, в какой-то мере помочь ей забыть о страшных днях владычества Шершня. Он очень жалел, что остаться нельзя. Зато в коридоре он поймал Белобрысова-Свирского и потребовал, чтобы с Зиной здесь были особенно внимательны. Свирский бешено взглянул на него и не впопад ответил: «Морду мы еще ему набьем».
«Алексей, — сказал Юрковский, — я никому не помешаю в рубке».
«Ты генеральный инспектор, — сказал Быков. — Кому же ты можешь помешать?»
«Я хочу связаться с Титаном, — сказал Юрковский, — и вообще послушать эфир».
«Валяй, — сказал Быков. «А мне можно?» — спросил Юра.
«И тебе можно», — сказал Быков. «Всем все можно».
Утром Быков дочитал последний журнал, долго и внимательно разглядывал обложку и даже, кажется, посмотрел, каков тираж. Затем он вздохнул, отнес журнал в свою каюту, а когда вернулся, Юра понял, что парень достругал палочку до конца. Быков был теперь очень ласков, словоохотлив и всем все позволял. «Пойду-ка и я с вами», — сказал Быков. Все втроем они ввалились в рубку. Михаил Антонович изумленно поглядел на них со своего пьедестала, расплылся в улыбке и помахал им ручкой. «Мы тебе мешать не будем», — сказал Быков. «Мы на рацию». «Только смотрите, мальчики», — предупредил Михаил Антонович. «Через полчаса невесомость». По требованию Юрковского Тахмасип шел к станции «Кольцо-1», искусственному спутнику Сатурна, движущемуся вблизи кольца. «А нельзя ли без невесомости?» — капризно спросил Юрковский. «Видишь ли, Володенька, — виновато ответил Михаил Антонович, — очень тесно здесь, Тахмасибу. Все время приходится маневрировать. Они прошли мимо Жилина, копавшегося в комбайне контроля, и сели перед рацией. Быков принялся манипулировать верньерами, в динамике завыло и заверещало. «Музыка сфер», — прокомментировал позади Жилин. «Подключите дешифратор, Алексей Петрович». «Да, действительно», — сказал Быков. «Я почему-то решил, что это помехи».
«Радист», —
презрительно сказал Юрковский. Динамик вдруг заорал неестественным голосом. «Минут слушайте концерт Александра Блюмберга! Ретрансляция с Земли! Повторяю!» Голос уплыл и сменился сонным похрапыванием. Потом кто-то сказал: «Чем не могу помочь, придется вам, товарищи, подождать. А если мы пришлем свой бот, тогда ждать придется меньше, но все-таки придется». Быков включил самонастройку, и стрелка поползла по шкале, ненадолго задерживаясь на каждой работающей станции. 80 гектаров вселенных батарей для оранжереи, 40 километров медного провода, 6 сотых, 20 километров. Масла нет, сахара нет, осталось 100 пачек геркулеса, сухари и кофе, да еще и сигарет нет. Эй, слышите, я не намерен терпеть эту наглость, слышите... Ку-2, Ку-2, ничего не понял, что у него за рация. Ку-2, даю настройку. Раз, два, три. Очень соскучилась. Когда же ты вернешься? И почему не пишешь? Целую. Твоя Анна. Точка. Чен, Чен, не пугайся, это очень просто. Берешь объемный интеграл по гиперболоиду до С. Седьмой, седьмой, седьмой. Для вас очищен третий сектор. Седьмой, выходите на посадку в третий сектор. Саша, Саша, ходят слухи, что какой-то генеральный инспектор прилетел. Чуть ли не сам Юрковский.
Хватит, сказал Юрковский. Ищи Титан. Паршивцы, проворчал он, уже знают.
Интересно, глубокомысленно сказал Быков. Всего-то их в системе Сатурна 150 человек, а сколько шума! Рация крякала и подвывала. Быков настроился и стал говорить в микрофон. «Титан, Титан, я Тахмасип. Титан, Титан». «Титан слушает», — сказал женский голос. «Генеральный инспектор Юрковский вызывает директора системы». Быков весело посмотрел на Юрковского. «Я правильно говорю, Володя?» — спросил он.
Юрковский благосклонно покивал.
«Алло, алло, Тахмасип!» — женский голос стал немножко взволнованным. «Подождите минуту, я соединю вас с директором». «Ждем», — сказал Быков и пододвинул микрофон к Юрковскому. Юрковский откашлялся. «Лизочка!» — закричал кто-то в динамике. «Дай-ка мне директора, голубчик, быстренько!» «Освободите чистоту», — строго сказала женский голос. «Директор занят». «Как это занят?» — оскорбленно сказал голос. «Ференс, это ты? Опять без очереди?»
«Освободите чистоту!» — строго сказал Юрковский.
«Всем освободить чистоту!» — раздался медлительный скрипучий голос. «Директор слушает генерального инспектора Юрковского». «Ух ты!» — испуганно сказал кто-то. Юрковский самодовольно посмотрел на Быкова.
«Зайцев!» — сказал он. «Здравствуй, Зайцев!»
«Здравствуй, Володя!» — проскрипел директор. «Какими судьбами?»
«Я слегка инспектирую. Прибыл вчера, прямо на Диону. Шершня я снял. Подробности после. Значит, сделаем так. На смену шершню пришли Мюллера. Шершня постарайся как можно скорее отправить на землю. Шершня и еще там одного. Хравец его фамилия, из молодых до ранней. За отправкой проследи лично. И учти, что я тобой недоволен. С этим делом ты мог бы справиться сам и гораздо раньше. Далее».
Юрковский замолчал. В эфире царила почтительная тишина.
«Я наметил себе следующий маршрут. Сейчас я иду к кольцу один. Задержусь там на двое-трое суток, а затем загляну к тебе на Титан. Прикажи там, чтобы приготовили горючее для Тахмасиба. И, наконец, вот что».
Юрковский опять замолчал.
«У меня на борту находится один юноша. Это вакуум-сварщик, один из группы добровольцев, что работает у тебя на рее. Будь добр, посоветуй, где я его могу высадить, чтобы его немедленно отправили на рею».
Юрковский снова замолчал. В эфире было тихо.
«Так я слушаю тебя», — сказал Юрковский.
«Одну минуту», — сказал директор. «Сейчас здесь наводят справки. Ты что, на Тахмасибе?»
«Да», — сказал Юрковский. «Вот тут со мной рядом Алексей».
Михаил Антонович крикнул из штурманской. «Привет, Феденьки, привет!»
«Вот Миша тебе привет передает».
«А Григорий с тобой?»
«Нет», — сказал Юрковский. «А ты разве не знаешь?»
В эфире молчали. Потом скрипучий голос осторожно спросил. «Что-нибудь случилось?»
«Нет-нет», — сказал Юрковский. «Ему просто запретили летать. Вот уже год».
В эфире вздохнули.
«Да», — сказал директор.
«Вот скоро и мы так же».
«Надеюсь, еще не скоро», — сухо сказал Юрковский. «Ну, как там твои справки?»
«Так», — сказал голос, минутку. «Слушай, на Рею твоему сварщику лететь не нужно. Добровольцев мы перебросили на Кольцо-2. Там они нужнее. На Кольцо-2, если повезет, отправишь его прямо с Кольца-1. А если не повезет, отправим его отсюда, с Титана».
«Что значит повезет, не повезет?»
«Два раза в декаду на Кольцо ходят швейцарцы, возят продовольствие. Возможно, ты застанешь швейцарский бот на Кольце-1».
«Понимаю», —
сказал Юрковский.
«Ну что ж, хорошо. У меня к тебе больше ничего нет. До встречи».
«Спокойно, плазма, Володя», — сказал директор. «Не провалитесь там, в Сатурн». «Тьфу на тебя», — проворчал Быков и выключил рацию.
«Ясно, кадет?» — спросил Юрковский.
«Ясно», — сказал Юра и вздохнул.
«Ты что, недоволен?»
«Да нет, работать все равно где», — сказал Юра. «Не в этом дело».
Обсерватория «Кольцо-1» двигалась в плоскости кольца Сатурна по круговой орбите и делала полный оборот за 14,5 часов. Станция была молодая, ее постройку закончили всего год назад. Экипаж ее состоял из 10 планетологов, занятых исследованием кольца, и 4 инженер-контролеров. Работы у инженер-контролеров было очень много. Некоторые агрегаты и системы обсерватории, обогреватели, кислородные регенераторы, гидросистемы еще не были окончательно отрегулированы. Неудобства, связанные с этим, немало не смущали планетологов, тем более что большую часть времени они проводили в космоскафах, плавая над кольцом. Работе планетологов кольца придавалось большое значение в системе Сатурна. Планетологи рассчитывали найти в кольце воду, железо, редкие металлы. Это дало бы системе автономность и снабжение горючим и материалами. Правда, даже если бы эти поиски увенчались успехом, воспользоваться такими находками пока не представлялось возможным. Не был еще создан снаряд, способный войти в сверкающие толщи колец Сатурна и вернуться оттуда невредимым. Алексей Петрович Быков подвел Тахмасиб к внешней линии доков и осторожно пришвартовался. Подход к искусственным спутникам — дело тонкое, требующее мастерства и ювелирного изящества. В таких случаях Алексей Петрович вставал с кресла и сам поднимался в рубку. У внешних доков уже стоял какой-то бот, судя по обводам, продовольственный танкер. «Стажер», — сказал Быков, — «тебе повезло. Собирай чемодан». Юра промолчал. «Экипаж отпускаю на берег», — объявил Быков. «Если пригласят к ужину, не увлекайтесь. Здесь вам не отель. А лучше всего захватите с собой консервы и минеральную воду».
«Увеличим круговорот», — вполголоса сказал Жилин. Снаружи послышался скрип и скрежет. Это дежурный диспетчер прилаживал к внешнему люку Тахмасиба герметическую перемычку. Через 5 минут он сообщил по радио: «Можно выходить, только одевайтесь потеплее».
«Это почему?» — осведомился Быков.
«Мы регулируем кондиционирование», — ответил дежурный и дал отбой.
«Что значит теплее?» — возмутился Юрковский. «Что надевать? Фланель? Или как это там называлось? Валенки? Стеганки? Ватники?»
Быков сказал: «Надевай свитер, надевай теплые носки, меховую куртку неплохо надеть с электроподогревом». «Я надену джемпер», — сказал Михаил Антонович. «У меня есть очень красивый джемпер с парусом».
«А у меня ничего нет», — грустно сказал Юра. «Могу вот надеть несколько безрукавок».
«Безобразие», — сказал Юрковский. «У меня тоже ничего нет».
«Надень свой халат», — посоветовал Быков и отправился к себе в каюту.